28. Они не оказали троим инспекторам ни малейшего сопротивления. Даже жалко было. У пастора, Тяни и Карыга было ощущение, что они не обезоруживают банду, а воруют игрушки у сироток. Они так и остались сидеть вокруг большого стола с аккуратно разложенными миниатюрными весами, гильзами, порохом и пулями. Они собирались заготовить патроны на неделю. Они сидели, низко опустив головы. Они молчали. Они испытывали не то чтобы чувство вины, испуга или хотя бы беспокойство. Просто они внезапно состарились, вернулись к своему одиночеству и скуке. Карыга и пастор складывали конфискованное оружие в большой мешок. Тянь занимался боеприпасами. Все происходило при полном молчании Стажилковича, глядевшего настолько невозмутимо, что казалось, он сам возглавляет операцию. Каждый раз, проходя мимо, Тянь со страхом ждал, что Югослав скажет:
«Так это вы, вьетнамка. Отлично сработано».
Но Стажил ничего не сказал. Он не узнал его. Стыд, который испытывал Тянь, от этого только усилился.
«Перестань себя грызть, господи боже мой. Нельзя же было дать им перестрелять всю молодежь призывного возраста. Мало тебе ванини».
Но сколько Тянь не уговаривал себя, стыд не отцеплялся.
«С каких это пор ты так разоряешься по какому-то вонючему ванине?»
Эта мысль тоже не прибавила ему бодрости. Да настреляя они целый шашлык из разных там ванини, он все равно готов озолотить этих стареньких, а теперь и безоружных стражей порядка.
«Не говоря о том, что теперь они снова боятся. Они снова как гусыни со связанными лапами, ждут, когда им перережут глотку».
В который уже раз Тянь сталкивался с собственным поражением. В конце концов, то, что этот псих еще бегает на свободе, его вина. Он разоружает их, а ведь защитить их он не способен. У него нет даже подозреваемого. С тех пор, как он ближе узнал Стажилковича, версия Малосена странным образом утратила всякое правдоподобие. Такой мужик, как Стажилкович, и вправду не мог дружить с убийцей. Трое полицейских обошли стол. Теперь они стояли на пороге и мялись, как гости, которые никак не могут распрощаться. Наконец пастор кашлянул и сказал: «Сударыня, вас не арестуют и даже не будут вызывать в полицию, честное слово». Он замялся. «Мы не могли оставить вам это оружие». И добавил, тут же пожалев о том, как глупо, как по-детски это прозвучало: «Оно очень опасно». Потом, обращаясь к Стажилковичу: «Прошу вас, пожалуйста, пойдемте с нами». Все конфискованное оружие было довоенным. Большинство составляли пистолеты всех разновидностей, от советских Токаревых до немецких Вальтеров, включая итальянские Льезенти, швейцарские Парабеллумы и бельгийские Браунинги. Но встречалось и автоматическое оружие, американские ручные автоматы М3, старые добрые английские Стены и даже Винчестер, карабин а-ля Джосс Рэндалл с обрезанным прикладом и стволом. Стажилкович совершенно спокойно признал, что речь идет об оружии, собранном им в последние месяцы войны и предназначавшемся для его партизанского отряда в Хорватии. Но в конце боевых действий он решил запрятать оружие поглубже.
«Незачем ему служить для новых убийств. Незачем ему работать на сторонников Тита, Сталина или Михайловича. Я с войной покончил. То есть думал, что покончил. Но когда начались убийства пожилых женщин...»
Тут он объяснил, что совесть человека — странная штука, вроде пожара. Все думали, что его погасили, а он взял да разгорелся опять. Он вдоволь навоевался, и ничто на свете не заставило бы его снова вырыть оружие. Однако время шло, и с помощью телевизора он стал свидетелем достаточного количества подлостей, достойных применения его арсенала. Но нет, оружие было зарыто раз и навсегда. И тут вдруг убийство старых женщин.
«Наверное, потому что я и сам старею».
Ввергли его в пучину кошмаров, где несметные орды нервных молодых людей шли на приступ вот этих вот многоквартирных жилых домов. Он смутно охватил жестом Бельвиль. «Как будто стаю волков спустили на овчарню».
«В моей стране волков хорошо знают».
«Молодых волков, безрассудно любящих и ту смерть, которую они несут, и ту, которую они впрыснут себе в вены». Он сам знал упоение смертью. Оно наполняло его собственную молодость.
«Знаете, скольких попавших в плен власовцев мы зарезали? И именно зарезали. Убили холодным оружием, потому что не хватало боеприпасов. или под тем предлогом, что насильники наших сестер и убийцы наших матерей не заслуживают пули. Сколько, по-вашему? Ножом. Угадайте. И если вам не представить общую сумму, скажите, скольких убил я сам. А ведь среди них были и старики, брошенные историей на произвол судьбы. Так скольких зарезал я сам? Я, семинарист Растрига. Сколько?
Поскольку ответа не последовало, он сказал:
«Вот почему я решил дать этим старым женщинам оружие против такого уж молодого волка, каким когда-то был я сам».
Он нахмурил брови и добавил:
«Ну, в общем, мне так кажется».
Потом вдруг с жаром:
«Но ведь они бы никому зла не причинили. Ничего плохого не должно было случиться. Они хорошо натренированы, они стреляют быстро, но только при виде бритвы».